Предание Господа Иуды. Совершился великий молитвенный подвиг Христа Спасителя нашего. Молитва укрепила Его дух, Его человеческая воля всецело предала себя воле Отца Небесного. Своим человеческим изволением Он уже восшел на крест и распялся. Оставалось вознести на крест свою плоть, предать себя на страдания и смерть самим делом. Ведая все, что с ним будет, окончив молитву, он в третий и последний раз идет к своим ученикам и возбуждает от сна не только трех, но и всех прочих. Тогда, приидя ко ученикам своим и глаголем, сказал им с упреком скорбящей любви: «Спите, прочие, и почивайте, дело уже кончено, время, когда вы могли делить со мною скорби, молитвы, прошло. Все приближился час, настал решительный час, судьбами Божьими определенный, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Восстанете, идем. Встаньте, пойдем навстречу предателю, он уже недалеко. Все приближился, предая имя». Этими словами он хотел показать ученикам, что совершающееся с ним есть дело злобы грешников, а не его вины в каком-либо грехе, что все происходящее не есть дело необходимости, ниже по немощи, на высочайшего промышления, ибо он предвидел, что придут враги его, между тем не бежал от них, но пошел им навстречу. Сколько твердости, величия и спокойствия слышится в этих словах Господа нашего. Можно подумать, что это говорит совсем не тот, кого видели мы за несколько минут изнемогающим от скорбей. Какой переход из состояния тоски и слабости в состояние твердости решительной и величия непоколебимого. Он идет сам навстречу врагам. Он зовет и своих навстречу им. Он идет с ясным взором на свое будущее. Он видит духом Иуду, которого еще не видели ученики. Видит и называет подлинным именем тех, которые будут распоряжаться его судьбой. Как божественно велик и теперь является Господь наш, и как до жалости низкими от низких страстей своих оказались все враги его, эти столь важные в собственных глазах члены Синедриона. И еще ему глаголище «Се Иуда, един от обоюна десяти, прииде, и с ним народ много, с оружием и дреколями, от архиерей и старец людских». С возвышенности Гефсиманского сада при лунном сиянии уже можно было заметить толпу, которая вышла из восточных ворот Иерусалима, перешла поток Кедронский и направлялась к Гефсиманскому саду. Иуда сделал свое дьявольское дело. Покинув светлую горницу Сионскую, во мраке ночи он поспешил к Каиафе и его сообщникам, которые целые ночи проводили без сна, обсуждая вопрос, как погубить ненавистного им галилейского учителя. Пока Господь так трогательно прощался с учениками, пока он совершал свой беспримерный молитвенный подвиг в Гефсимании, прошло около 3 часов. Время было уже около полуночи. Появление Иуды во дворце Каиафы произвело злобно-радостное волнение. Настал, наконец, желанный час покончить навсегда с Иисусом Назарянином. Надобно было принять все меры, чтобы он как-нибудь не мог уйти от них. И вот наряжает целое скопище людей всякого рода. Тут были и слуги первосвященников, и стражи храма, вооруженные палками и чем пришлось. Были тут и члены Синедриона, и даже сами первосвященники не постыдились пойти со слугами, чтобы лично наблюдать за их действиями. Но и этого показалось мало. Враги Господа помнили, как однажды они уже посылали своих слуг взять Иисуса, и те возвратились ни с чем. Слово Иисуса оказалось сильнее их приказания. Поэтому Каиаф вошел в сношение с Пилатом, вероятно указывая, что намерен захватить одного ложного мессию, опасного для римской власти, и выпросил у прокуратора Спиру, отряд воинов, вооруженных мечами, под командой тысяченачальника, который ожидал распоряжения Каиафы. И вот вся эта толпа в тишине глубокой ночи подходила к саду Гефсиманскому, и во главе ее шел человек, на лице которого можно было видеть и злобу, и измену, и замешательство, и страх. Это был несчастный Иуда. Они шли взять того, кто был так кроток, что льна курящегося не гасил. Взять ночью, в беззащитном месте. Шли с горящими факелами и фонарями, несмотря на то, что было полнолуние, как будто надобно было ловить кого-либо в подземельях. Страже и слугам, кажется, не было сказано, против кого они были направлены. Это знали только бывшие тут члены Синедриона. Сумрак ночи под деревьями сада также мог препятствовать узнать Господа в лицо. Поэтому нужен был какой-нибудь знак, чтобы распознать, кого взять. Иуда, раб и льстец, ученик и наветник, избрал для сего лобзания. Предаяй же его, дадя им знамение, глаголя, «Его же аще лобжу, то есть». Имите его и ведите осторожно, чтобы в целости представить, куда следует, чтобы не потревожить народ. «Ах, какое злодеяние взял на душу свою Иуда!» — восклицает святой Златоуст. «Какими глазами смотрел он тогда на учителя? Какими устами лобызал его? Преступная душа! О чем он думал? На что отваживался?» Он надеялся на кротость учителя. А сия-то кротость более всего должна была посрамить его и лишить всякого извинения. Несчастный предатель и тут все еще хотел лукавить, хотел придать своему злодеянию вид неумышленного поступка. Ему хотелось, отделившись от толпы, одному подойти к учителю, как бы по возвращении из города, по обыкновению поцеловать его и потом замешаться в толпу учеников, предоставив страже как бы самой по себе напасть на учителя. Но избрать хотя бы даже и без злобы, признаком измены, то самое действие, которое служило выражением дружества в малом обществе Христовом и так разительно отличало его от обществ раввинских, где ученики получали лобзание от раввинов, а сами не смели давать его, это составляло верх, если не злобы, то бессмыслие, которое, по-видимому, привело в удивление самого сердцеведца. Усердствуя в своем деле, с торопливой поспешностью совершая такое гнусное преступление, что и сам страшился остановиться в раздумье о нем, Иуда первый вошел во ограду сада и далеко опередил остальных. Между тем Господь, чтобы дать ученикам несколько минут совершенно оправиться от сна и приготовиться к опасности, пошел один навстречу толпе. Такое великодушие для предателя облегчало способ указать своего учителя страже, но в то же время уничтожило его надежду прикрыть свою измену видом случайного возвращения из города. В смятении чувств, не зная, как поступить, он, однако же, ускорил свои шаги, чтобы дать страже обещанный знак, по крайней мере, до прибытия учеников. Иави приступил к Иисусове, рече, «Радуйся, Рави! Здравствуй, Учитель! Я облобызаю его!» Осквернил его святую ланиту предательским поцелуем. Обычным ответом на такой привет было «Мир тебе!» Но этого ответа не последовало. Господь не отвратил лица своего от Иуды, принял поцелуй предателя, но и не ответил лжецу приветом мира. О, как возмутителен этот поцелуй! Какой праведник из людей не сказал бы горького слова, слушая привет Иуды? Какой святой человек мог спокойно принять поцелуй предателя? А ты, кротость небесная, спокойно и даже с участием скорбной любви говоришь предателю: «Друг мой, зачем ты здесь?» Иисус же рече ему: «Друже, твори, на неже еси пришел. С каким расположением пришел ты сюда? Пришел ли ты как друг, Но в таком случае не следовало приходить с оружием и дрекольем. Или ты пришел как враг? Но для чего целуешь меня? Делай то, зачем пришел. «Рави, Рави», — повторил Иуда, и слово замерло на устах его. Тогда Господь со скорбной укоризной остановил его. «Иуда, лобзанием ли предаешь и Сына Человеческого? Предаешь того, кто так сильно любил тебя, так берег тебя, удостоил тебя такой чести, что ты был одним из самых близких учеников его. Как сильно говорит нам эта кротость небесная! Научитесь от меня, я как кроток есмь и смирен сердцем». Вот как надобно переносить обиды, наносимые людьми, близкими к нам, нашими друзьями, нашими родными, людьми, которым мы делаем ли много добра. Называя несчастного ученика другом, Господь дает ему видеть, что любовь божественная еще готова принять его, и теперь показывает скорбь любви о несчастном ученике. Дыханием любви Господь желает смягчить и исцелить раны души его. Вот любовь, которая, не думая о своих опасностях, заботится о положении врага своего. Этих слов Господа было достаточно, чтобы открыть предателю самого себя. Они во всей наготе представили ему его ужасное дело. Этот предательский поцелуй был так беспримерен по своей гнусости, так гадок, что было бы излишне еще что-либо сказать о нем. Мы увидим, как сильно отзовутся слова Господа в душе несчастного предателя потом. А теперь, что мог отвечать преступный ученик своему учителю и Господу? Он молчал, потому что злое дело говорило само за себя, потому что был вполне безответен перед своим благодетелем, как это выражает Святая Церковь в Песнопении. Кити образ Иуда предателю спасу содела. Еда от лика тебя апостольской отлучи, еда дарования исцеления лиши, еда солонями вечеря в тебе от трапеза отрина, еда иных ноги умыв твои же презре, о каликих благ непамятлив был Иси. И предатель, не помня себя, бросился к воротам изгороди сада, где уже теснилась приведенная им толпа. Уже преданный нечестивым лобзанием, Богочеловек восхотел показать врагам своим, что он предаст им сам себя, и что без его собственной воли ни предатель, ни они не могли бы ничего сделать. Обратившись к толпе, Иисус спросил громко: «Кого ищете?» Чудное дело, когда хотели провозгласить его царем, он скрывался. Теперь знает он, что пришли за его жизнью, и он сам выходит к врагам. Он хорошо знал, кто им нужен, но вопросом своим заставляет их совесть взглянуть на нечистоту их дела, а их ответом — защитить от них учеников своих. «Иисуса Назарянина», — отвечали старейшины отряда. Или, не узнавая по причине темноты, кто говорит с ними, или желая испытать, что он, узнанный, будет делать. «Аз есмь», — отвечал Иисус. Услышав слова сии, стража, как бы от какого необыкновенного удара громового, вся пришла в величайшее замешательство. Большая часть невольно отступили назад. Многие от страха припали к земле. В кратком слове, вышедшем из уст Иисуса, казалось, заключалась некая тайная сила, непреодолимая, всемогущая, будто молния сверкнула им в лицо. И это было следствием необыкновенной силы Духа, с коей выражена теперь святая решимость идти на крест, неким отблеском Божества, обитающего в Иисусе Христе телесно. В каком смятении чувств должен был находиться при этом Иуда? Теперь, может быть, он сам согласился бы отдать все, только бы возвратить свою измену. Но мрачное деяние уже отлетело в ад. Господь оставался на том же месте. Ученики один по одному присоединялись к нему. Когда толпа врагов успокоилась от первого страха, Иисус подошел к ним и снова спросил: «Кого ищете?» Толпа отвечала уже смелее, что ищет Иисуса. Некоторые из слуг, более дерзких, начали брать меры даже к тому, чтобы захватить и всех учеников. «Не сказал ли я вам, — отвечал Господь, — что это я? Если меня ищете, то оставьте их, пусть идут». Стража невольно повиновалась всему, все еще страшному для нее голосу. Так исполнилось пророчественное слово Иисуса Христа. «Их же дал еси мне, не погубих от них никого же». Тогда приступивши возложиша руцы на Иисуса, и яше его. Теперь ученики Господа увидели, к чему идет дело, и пришли в волнение. Их возлюбленного учителя, чья жизнь и учение так высоки и святы, чья любовь так беспредельна, что и в эти минуты, когда сам он был на краю опасности, он не думал о себе, а заботился о них, об их безопасности, сего божественного учителя берут злодеи. Что это? В их глазах совершается такая несправедливость, какой еще не видал мир. Можно ли это стерпеть? Страдать праведнику, страдать самой святости небесной, возможно ли? Робость стражи и необыкновенное присутствие духа в нем самом навели их на мысль употребить силу на защиту учителя. «Не ударит ли нам мечом?» — спросили они. Но когда другие спрашивали, Петр уже действовал. И сей един отсущих со Иисусом простер руку, извлечая нож свой, и ударил раба Архиереева именем Малха, может быть, первого, который осмелился поднять руку на Господа Иисуса, и урезал ему ухо, десное. Но малейший вид сопротивления власти был противен нашему Господу. Он видел, что примеру Петра готовы последовать другие ученики. «Остановитесь», — сказал он, и немедленно, прикоснувшись к уху Малха, исцелил его. Это значило, что он на самом деле платит за зло добром, чему учил и словами. Петр действовал, конечно, по любви к Господу, но действовал неразумно, и потому только огорчил Господа. Он забыл грозный урок, данный ему после преображения Господня, когда на его возражение против слова о страданиях Господь строго и сказал ему: «Иди за мною, сатана». Теперь он вздумал противоречить Господу уже делом, как тогда противоречил словом, и потому услышал новое вразумление от Господа. Тогда глаголил ему Иисус: «Возврати нож твой вместо его, в ножны». Сибо приемшие нож, все поднявшие меч против законной власти, какова бы она ни была, ножем погибнут. Проливая кровь человечью, в я место его прольется. Таков закон правосудия Божия. Кто мстит за зло, не имея права и власти мстить, тот вызывает против себя новые удары мщения. Другое дело меч в руках начальника, как грозного отмстителя, делающему злое. Кроме того, своим поступком ты показываешь недостаток веры в помощь Божию и покорности воле Божией. Неужели мне не пить чашу, которую дал мне Отец, которую я только что восприял из рук Отца в молитвенном подвиге? Сия чаша сладка для меня, ибо она благословенная Отцом, благословленная Отцом. Или мнится ти, или ты думаешь, яко не могу ныне умолить Отца моего, и если бы только я восхотел, он представит мне вместо вас, 12 учеников, вяще, нежели 12 легиона ангел. Но в таком случае, как убо сбудутся писания, как исполнится пророчество, яко так и подобает быть, что Мессия должен пострадать и умереть за грехи мира. Если происходящее со мной подтверждается Священным Писанием, то для чего вам сопротивляться? Приучая Петра к евангельской жизни, Господь дает наставление не употреблять меча, хотя бы из-за Бога, кто думал совершать мщение. «Господь исцелил раба, — говорит святой Златоуст, — и сделал великое чудо, которое могло открыть и его кротость, и могущество, и нежность любви, и покорность ученика. Почему он не сказал: «Ужели вы думаете, что я не могу погубить их?» потому что ученики его не имели еще о нем надлежащего понятия. За несколько времени он говорил им: «Прискорбна есть душа моя до смерти». И еще: «Да мимо идет от меня чаша». Недавно был в скорби и поте, и укрепляем от ангела. Итак, по элику он показывал в себе много человеческого, то ему не поверили бы, когда бы он сказал: «Уже ли вы думаете, что я не могу погубить их?» Посему и говорит так: «Или мните, яко не могу умолить отца моего». Но и здесь опять показывает смирение, когда говорит: «Представит мне 12 легиона ангел». Если один ангел поразил 180 тысяч вооруженных, то уже ли нужно было Христу 12 легионов ангелов против 1000 человек? Нет, он так сказал по причине страха и слабости учеников своих. По элику они от страха помертвели. Господь неба и земли мог свести огонь с неба на врагов своих, как на содомлян, и земля по мановению его разверзлась бы под ногами их, как под ногами Кореи и Дафана. Но он не хочет того. Последние слова, которые слышали ученики из уст своего Господа и Учителя, были строгим упреком к начальникам стражи и фарисеям. Их первый страх теперь совсем развеялся. Великий пророк сам сдался им. Он был их беспомощным пленником. Ни гром не прогремел, ни ангелы не явились с неба для его освобождения. Никакой чудесный огонь не попалил их. Они видели пред собою просто усталого, безоружного человека, при аресте которого беспомощно трепетало несколько устрашенных галилеян. Уже некоторые священники и старейшины толпились около него с нахальным любопытством. Казалось бы, что чудесное проявление божественной силы Господа при словах Его «Аз есмь», чудесное исцеление Малха и решительное запрещение Петру защищать его, все это должно было убедить их, что он предает себя им добровольно. Пытались же они схватить его и прежде, но безуспешно. Но в их очах, сверкающих злорадством, не видно было и тени признания, что они ничего бы не могли ему сделать, если бы он сам не восхотел. Поэтому Господь с величием невинности обратился к ним со словом обличения. В той час речи Иисус народом, всей этой толпе, яко на разбойника ли из Идостя, как будто на разбойника вышли вы с оружием и дреколями, ятями, по все дни при вас сидех, уча в церкви, особенно в последние дни, и не ясти меня. Когда учил я, вы меня не брали, а когда замолчал, тогда напали на меня. Я был во храме, и никто не удерживал меня, а теперь, среди ночи, вы приступили ко мне с оружием и дреколием. Но теперь ваше время и власть тьмы. Так Бог попустил, и я повинуюсь не вашему насилию, а воле Божией. Все же все бысть, да сбудется Писание пророческое». «Смотри, — говорит святой Златоуст, — что он делает для их уразумления. То повергает их на землю, то исцеляет ухо рабу, то угрожает им убийством. От меча погибнут, — говорит он. Такое соединение величия и кротости, силы и беззащитности еще на несколько мгновений остановило буйную толпу. Между тем ученики, пользуясь ее смятением и нерешительностью, один за другим начали удаляться с такой поспешностью, что один из них, впоследствии описывая это обстоятельство, почел за долг сказать: «Тогда ученицы, все оставшие его, бежаши». Бежали даже пылкий Петр, даже любящий Иоанн. После того, как они увидели, что богочеловек не хочет употребить никаких средств к своей защите, страх тотчас подавил все их чувства и заставил думать только о спасении себя. А для этого было одно средство – скорейшее бегство. Так исполнилось то, что предсказывал им Спаситель. Они теперь еще чадцы, еще слабые дети. Оковы, возложенные на их учителя, грозный вид врагов устрашили их, и они рассеялись. Придет время, и исполнится над ними другое слово Господа. Они пойдут путем скорбей. Теперь же прости твердость человеческая. Ты много обещаешь и мало выполняешь.